Над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале. Костистое и, как это принято определять, породистое лицо его было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведением очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого, ему крайне свойственного чувства смешного. Находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе, оркестр из полудюжины предыдущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших, так мне казалось, первые сомнения в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были живописец с идеально голой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины, Соломея с кегельным шаром, и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный с умоляющими глазами педераст, и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев, и молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал. Сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое-трое, наверное, погуляли с Ниной. Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я, наконец, поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром. Настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой, и только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув как мебель инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середке вместе с усами образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости. Я в Париже пробыл недолго, но за три дня совместного валандания у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен. Моя фирма купила у него фабулу для фильма, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти 10 лет мы и на «ты» перешли, и оставили в 2-3 пунктах небольшие депо общих воспоминаний. Но мне всегда было не по себе в его присутствии. И теперь, узнав, что и он в Фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил. Только одно ободряло меня — недавний провал его новой пьесы. И вот уж он шел к нам навстречу в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гуттаперчей, сося невозмутимо, а все же с оттенком, смотрите, какое сосу смешное, длинный леденец лунного блеска, специальность Фиальты. Рядом с ним, чуть пританцовывающей походкой, шел Сигюр, хлощеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими и сине-черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак. Он на что-то был Фердинанду нужен. Нина, при случае с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала: «Душка такой, Сигюр!» Но в подробности не вдавалась. Они подошли, мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но делая вид, что это только начало. Так у нас водилось всегда. После обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настраиваемых струн, в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств. Но капельдинеры закрывали двери, и уж больше никто не впускался. Сигюр пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит. Весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность Фиальты, если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!» Вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем. Мы остановились, чтобы его подождать. Присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажей, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь.